Так что мы с вами, значит, сейчас попытаемся говорить по тем вопросам, которые у вас возникли, да? Потому что обычно, я знаю, так умные профессора как делают? Читают, 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 и говорят, звонок. Говорят, ах, времени нет ответить на ваши вопросы. Вот. Ну, а тут я уж решил, думаю, нет, надо отвести вам некое время, чтобы вы могли отвести душу. Хорошо. Какие цели преследуют секты? Особенно те, которые стали возникать с XIX века. Материальные или духовные? Ну, вы же должны понять, что секты не преследуют сами никакой цели. Преследуют цели люди, руководители сект. А организуются эти секты по разным мотивам, по весьма разным. Большинство из них, с моей точки зрения, сразу вас предупреждаю, что на этот вопрос могут вам дать очень разные ответы. И все они могут оказаться правильными, поскольку в целом сказать об этом нельзя никогда, потому что мы касаемся людей, живых людей. Так вот, с моей точки зрения, то есть секты, как правило, в большинстве случаев возникают по мотивам так называемой прелести. Но прелесть в данном случае не что-то восхитительное, а от слова «прелестный», то есть заблуждающийся, то есть человек, который, во-первых, мнит о себе и, как следствие этого, неправильно истолковывает, понимает и предлагает другим христианство. Вы знаете, в народе есть такое выражение «зачитался Библией». Слыхали? Дело вот в чем, что не случайно у того Игнатия Брянчанинова, имя которого я сегодня вам называл, есть такое высказывание, что христианину даже прежде, нужно читать понимание Священного Писания у святых отцов, нежели само Писание. Вы слышите? Потому что те люди, которые читают Библию, не зная ничего, начинают читать Библию, они создают себе свое восприятие того, что они читают. Как правило, представьте, человек мало еще знакомый, этот образ совершенно ложный. Но есть люди по своей природе своей достаточно упрямые, твердые, железные, способные воздействовать на других, и они свое собственное понимание Библии предлагают за истину. И потом вы их не сдвинете с места. А поклонников всегда можно найти. Последователи всегда найдутся. Так вот, как правило, основатели сект – это люди, впадшие в прелесть, в гордыню, которые начитались действительно Библии, совершенно не зная отцов. Совершенно не зная, святых отцов. Вообще-то, я вам скажу так, секта и называется не что иное, как то общество, в котором руководитель является не только абсолютным и главой, и абсолютным повелителем, но он имеет собственное толкование Библии. Собственное. А представьте себе, что этот человек до этого занимался какими-то восточными культами или занимался какой-нибудь философией, и этот человек, совершенно не зная священного предания Церкви, которое выражается прежде всего святоотеческими творениями, святоотеческим пониманием Священного Писания, он, совершенно этого ничего не зная, читает Библию и создает свое понимание. Вот тут и наступает беда. Вот какая основная причина. Но бывают, наверное, же люди, и есть, конечно, те, которые очень есть люди просто хитрые, которые просто создают то или иное движение, или, если хотите, псевдорелигию, с целью материальной выгоды. Есть и такие. Тут это ничего удивительного нет. Но основная причина, в том 19 веке предшествующих, она заключается именно в этом. Прелесть – это, оказывается, страшная вещь. Это страшная вещь. Это самомнение. Это настаивание на своем, во что бы ни стало, вопреки святым отцам и не зная их. Поэтому надо читать святых отцов, а не просто Библию. Надо читать. Причем надо знать, кого читать. Кого читать. Вот Игнатий Брянчанинов, конечно, надо читать. Он буквально вводит в понимание христианства человека. Вводит его. дает верное понимание Священного Писания, основ духовной жизни. Нужно было, вы знаете, может быть, вы знаете, есть великолепная книжечка «Письма духовным детям» Валаамского старца. Есть Иоанн такой, схи-игумен Иоанн. Замечательная книга, простая, доступная и настолько содержательная и духовная, что от нее просто не оторвешься. «Письма Валаамского старца». Так и называется эта книжечка. Или «Письма духовным детям» игумена Никона Воробьева. Прекрасная вещь. Знаете, есть вот хорошее, если мы говорим о Священном Писании, то есть толкование беседы на Евангелие от Марка епископа Василия Кинишемского. Василия Кинишемского. Тоже прекрасные беседы, прекрасные, где он дает понимание, понимание основополагающих истин, которые содержатся в Евангелии. Вот от кого надо отталкиваться, от святых отцов, для того, чтобы иметь правильное понимание христианства. В противном случае легко уклониться и потом настаивать на своем. Вот вам и секта. Знал ли Адам о Пресвятой Троице? Вы знаете, я вам такой маленький методологический хочу дать совет. Хотя вы не просите, но все-таки спрашиваете. Я боюсь давать советы, когда не спрашивают. Но все-таки в данном случае в связи с этим вопросом. Всегда, когда возникает вопрос, надо подумать. Так, а что я буду иметь, если я получу ответ? Зачем мне это нужно? Есть море, бесконечное море вопросов. Поэтому не нужно заниматься всеми. Как бесконечное море литературы. Не нужно читать все. Будьте спокойны, никогда не прочтете. Надо выбирать то, что наиболее полезно, необходимо, что затребовано вот в настоящий момент. Поэтому я... Ну, вообще-то, скоро я узнаю. Скоро узнаю. Но как мне вам будет сообщить только вот это? Как-то об этом надо подумать отдельно. Как сообщить, чтобы я мог вам сказать, знал Адам или нет? Как венец творения человек чем отличается от ангелов? Чего нет у ангелов? Воля, выбор, тело или еще что? В чем, в общем, отличие ангела от человека? Святые отцы говорят, причем это целый ряд отцов, что человек по природе своей выше ангела. Выше. Человеческое естество, то есть природа, была вознесена Бога человеком Христом и спосажена одесную Бога Отца. Одесную, вы знаете, это, так сказать, знак максимального величия. Во всем древнем мире тот, кто сидел справа от царя, от фараона, это был фактически вторым царем, вторым фараоном. Все, это предел. Дальше сам царь. Так вот, человеческая природа вознесена и спасажена одесную отца. Богоматерь, сколько она прожила лет там? Несколько десятков лет. Что мы поем? Честнейшие херувимов и славнейшие без сравнения серафимов. Представляете? Оказывается, человек имеет вот этот потолок, выразимся так, неизмеримо больше, лучше сказать, бесконечный в плане совершенствования. Ангелов Священное Писание называет служебными духами, на служение посылаемыми. То есть ангелы имеют некую ограниченную функцию. Вы слышите? Если человек богоподобен, то есть не ограничен в своем совершенствовании, то ангелы ограничены. Мы не знаем о том, как и кто и насколько. Знаем по Дионисию Ареопагиту, что там даже несколько, 9 там чинов ангельских, что и каждый из них имеет свое. Кто-то, вероятно, высшее, кто-то низшее. Но суть в чем? Человек имеет возможность такого совершенствования, которого, по-видимому, вы слышите, что я говорю, по-видимому, не имеют ангелы, будучи служебными духами. Вы обращали внимание, читая Священное Писание, что тот же апостол Павел, помните, проповедует, за ним ходит какая-то прорицательница, за ними, и говорит прекрасные слова. «Слушайте их, ибо они возвещают вам волю Божию». Помните, в Деяниях апостолов кто читал? Хорошие слова. «Слушайте», а весь народ знал, что эта прорицательница Но она прорицательница, поэтому все ее чтили и, знаете ли, благоговели и обращались к ней. И она ходила за ними и говорила. Прекрасные слова. Прекрасные. А апостолу Павлу надоели эти прекрасные слова. Изгнал он духа прорицания из этой женщины. И все. А в Евангелии не обращали внимания, сколько раз сказано, когда Христос говорит: «Дух глухой и немой, повелеваю тебе, выйди». Вы слышите? Есть все основания полагать, что вот эти, вот дух, который имеет всего две функции, или одну. Какая? Функция глухоты, или функция немоты, или так далее. То есть они ограничены. Человек не ограничен, а они ограничены в своем функциональном, так сказать, действии. Вот этим отличаются ангелы от человека. Поэтому помните, когда явился ангел Корнилию, и тот хотел пасть перед ним, он запретил: не делай этого, Богу кланяйся, но не мне, слуге Бога. Вот единственное, что я могу сказать. Не могли бы рассказать о вашем личном пути к Богу и к основному, конечно, богословию, а особенно к его четвертой непреодолимой части? Я очень рад, что вы задали этот вопрос. Хотел я пошутить, но уж ладно, не буду. Не буду, а то времени останется. Вопрос, который отвечает духу нашего времени. Мне приходится бывать на Западе. Так? И вам надо знать. Там стало, если хотите, основным моментом общения между людьми одной какой-то религиозной общины или разных общин, основным моментом говорить о своем личном опыте. Не об опыте отцов, вы слышите? Не опыте святых, нет-нет, в моем опыте, вы слышите? Сейчас я вам расскажу о своем личном опыте к Богу. Расскажу вам, какой я был плохой, о том, как я стал лучше, и как теперь я милостью Божией уж настолько стал хорош. Только жду, когда же меня живьем канонизируют. Только осталось это. Я вас предупреждаю, сами ни в коем случае не становитесь на этот путь. Говорить о своем личном опыте. Это можно, может быть, с кем-то, с каким-то близким человеком, каким-то моментом только поделиться. Чем-то такое, если считаю, что-то полезно. Ни в коем случае перед всеми. Посмотрите, каким я был, каким я стал. Как я прошел этот путь. Ни в коем случае. Потому что это начнется что? Тщеславие, самомнение, лукавство, лицемерие, фантазерство просто. Никогда не может этого быть по существу. И когда увидите, что кто-то делится своим личным, если не сможете это закрыть, то уйдите. Если не сможете уйти, закройте. Тут присутствует прелесть. Слышите? Вы понимаете, что такое? Сейчас я вам начну. О своем личном, представляете, опыте рассказывать. Ну, вы же все с замиранием будете слушать. А я так распишу, что слюнки потекут у вас. Сразу все прямо в рай, только ножки поднимая. Все ринетесь. Вот так. Так что очень хорошо, что вы задали этот вопрос. И имейте в виду, это дух этого западного христианства, католического, протестантского. Я с изумлением на это смотрю, как встает и начинает рассказывать о своем духовном опыте. Бедный человек, весь наполненный, весь мешочек нетронутый. Чего? Страстей. Нетронутый. Не тронь, иначе пойдет, простите меня, вонь. И он о своем духовном опыте рассказывает. Ай-яй-яй. Очень хорошо, что вы сказали. Очень хорошо. Это вот, кстати, сейчас западное влияние на нас очень сильное. Вы учтите, очень сильное. Границ теперь не стало. Я говорю, идеологических, по крайней мере, границ. Религиозных границ. И эта беда движется на нас. Если вы хотите знать духовный опыт, духовный путь, давайте почитаем вот того же письма Ламского старца. Мы увидим. А то начинается это свое изображение своего пути. То я взлетаю на небеса, то падаю в преисподнюю. Как об этом пишет Софроний, например, Сахаров. И Романа, видеть Бога, как Он есть. Я начал читать, не могу, да что же это такое? Что же это такое? Бедный человек. Кстати, его, конечно, канонизируют, может не беспокоиться. Потому что мы сейчас повторяем путь Западной Церкви, который начался 1000 лет тому назад, когда там начали канонизировать людей, подчас таких, наряду, может быть, с действительными, начали канонизировать подчас людей очень сомнительных. И сейчас есть очень большая опасность, когда у нас вот этот начался штурм, когда мы можем тоже канонизировать без, я бы сказал, достаточной проверки людей, которые, может быть, и не стоило бы. Ну, по крайней мере, так мне кажется. Я боюсь претендовать и судить о тех, кто этим занимается. Но нужно быть в высшей степени осторожным. Чем Адам отличался от Христа? Очень многим. Адам не знал, что такое зло, и не имел никакого опыта соприкосновения со злом. Он не знал этого зла ни вне себя, ни тем более внутри себя. Адам не имел кожаных рис. Этот образ, кожаные ризы, это в кавычках, это термин библейский. Что он означает? Он означает, по преподобному Максиму Исповеднику, он означает смертность, тленность. Вот сейчас молодым девчонкам покажите, какие они будут 80 лет. Так они захотят, нет. Тленность, так, и негреховную страстность, то есть зависимость от всех природных условий, от необходимости питания и так далее. То есть мы связаны все. Вот эти вот три категории. Адам этого не имел. Кожные ризы когда им были даны? После грехопадения он стал смертным, тленным, страстным. Вот так. Христос родился, принял нашу плоть, настоящую, смертную и тленную. Как пишет Афанасий Великий, да умолкнут говорящие, что тело Христово по естеству, то есть по природе, было бессмертно, да умолкнут с восклицательным знаком. Он имел нашу плоть, эту поврежденную, больную, смертную. Смертную, почему истинно умер и истинно воскрес. У Адама и этого не было. Христос был окружен злом, окружен этим злом. Адам совершенно не знал этого. И малейшее искушение, и пал. Христос был искушаем постоянно и не пал. Поэтому и величие второго Адама по сравнению с первым. Вот так. Понятно, да? Что вы можете сказать по поводу писем Софрония Сахарова? Я очень хорошо познакомился с настоятелем этого монастыря. Как-то мы с ним оказались на одной конференции. Я вам скажу так. Вас пригласили на роскошный прием. Яств полно. Даже ананасы есть. Но вдруг на какое-то блюдо вам указывает кто-то, говорит, не ешьте. Это бледная поганка, а вовсе никакие не шампиньоны. Вы чешете затылок. Другой говорит, да ничего подобного. Прекрасные грибочки. После чего-то такого грибочек положить в рот, ну, мечта человечества. Третий подходит, нет, что вы, не верьте. Дискуссия. Как вы думаете, разумному человеку поступить все-таки? Яств полно, в том числе и грибочков всевозможных. Наверное, разумный человек почешет затылок и скажет, да нет, ладно, что мне, нечего тут есть, что ли, что я буду есть эти грибочки, которые вдруг и на самом деле, может быть, бледная поганка. Не правда ли? Разумный человек, наверное, поступит так. Афининин никогда так не сделает. Вы помните, кто такой афинянин? Они любили всегда услышать что-нибудь новенькое. Сейчас наше время такое, когда появляется масса литературы, в том числе мистической литературы, так называемой духовной литературы, настоящей духовной литературы, религиозной литературы, псевдорелигиозной, лжерелигиозной, всевозможной. Мы сейчас с вами оказались перед таким столом. Ой-ой-ой! Яств столько, смотрите, разумный человек будет питаться только проверенным. А от непроверенных да избавит Бог. Я воздержусь. Запомните, пожалуйста, совет святых отцов, имеющих особенно важное значение для нашего времени. Запомните, пожалуйста, в том, что вы не знаете, хорошо это или плохо, не знаете, и у вас нет оснований, чтобы судить, ну, не знаете и все. Надо поступать, говорят святые отцы. Так, запомните, не хули и не принимай. Точка. В отношении Сафронии Сахарова я предпочитаю поступать так. Я вам сказал, по какой причине. Есть целый ряд, в общем, вещей, которые, когда читаешь, видишь не то, что мы находим у наших драгоценных святых отцов. У Дорофеев, у Марков, у Антониев, Симеонов и так далее. Не то взлеты, падения, восторги, отчаяния. Это так напоминает католических Терез и Францисков и прочее, и поэтому я отложил. Разность взглядов на телесность ангелов Игнатия Брянчина и Феофана Затворника. Как относиться? У Игнатия Брянчанинова, во-первых, приводится огромнейшее количество святоотеческих высказываний, где прямо говорится о телесности, тонкой, тончайшей, как он говорит, эфирной телесности и души человеческой и ангелов. Огромное количество. Возьмите третий его том. Это первое. Второе. У него абсолютно верная логика. Он говорит, если мы называем Бога духом, то уже ничто другое духом называться не может. В полном смысле этого слова. Дальше. Когда мы называем Духом Бога, то мы говорим, что Он не ограничен ни пространством, ни временем. И вы не скажете, что Бог вот здесь и только здесь. В отношении души, по крайней мере, своей, я знаю, она здесь и только здесь. И больше нигде нет. Вот, наверное, и у вас то же самое. И я не сомневаюсь. Мне так кажется. Так? И третье. Что это такое материальность или духовность? Надо же договориться о понятиях. У епископа Феофана нет этого. Епископ Игнатий точно определяет. Бог есть Дух. Все ясно. Он не ограничен, единственный. Все прочее имеет определенную ограниченность. Эта ограниченность, эта тварная ограниченность, она и называется этой материальностью. Многие же видели душу человеческую. Видели. Более того, Макарий Великий прямо описывает ее. Она подобна прямо человеческому телу. Точнее, тело подобно душе. Так, прям видели. Причем это масса же таких свидетельств. О чем же еще говорить? Бога никто же видит нигде же. Бога невозможно видеть, ибо это есть бесконечный дух. Вот, так что, исходя из всего этого... Конечно, надо сказать, конечно, точка зрения или учение, лучше сказать, Игнатия Брянчанинова, это, конечно, просто правильная святоотеческая точка зрения. Епископ Феофан же, будучи петербургским профессором еще в свое время и ректором, он оказался под сильнейшим влиянием философии французского философа Декарта. И вот это картезианство, оно у него и нашло отражение в этом его учении. Это для Декарта только душа и тело абсолютно между собой вещи, не соприкасающиеся. Слышите? Абсолютно. Это абсолютно разные, в смысле, субстанции. Он дошел даже до того, когда ему задают вопрос. Ну, хорошо, а если у меня зачесалась пятка, я ее почесал. Как это тогда может быть? Ведь я – это душа, а пятка все-таки – это тело. Ответ изумительный. Бог от века знал, что у вас почешется пятка, и предопределил ваше движение. Правда же? Ну, великолепно. А Афанасий Великий прямо пишет, что Дух Святой, пишет так он, отличен от единства всего тварного бытия. То есть сущность сей всего творения, все оно в принципе едино. И имеет только различные формы. Так что и душа, и ангел Да, это тончайшие, как выражаясь, эфирные тела, поэтому они являются, поэтому их могут видеть как ангелов, так и бесов, и очень многие это видели. Так что здесь совершенно очевидные вещи. Так что здесь, к сожалению, епископ Феофан поддался этой картезианской философии, этого Декарта, французского философа, и отсюда вот у него такие воззрения. Как может спастись христианин в современном мире? Очень просто, как было и всегда. Христос вчера и днесь той же и вовеки. Надо на каждом месте и в каждом времени стараться жить по его заповедям. Ошибся – каяться тут же каяться перед Богом, а не ждать, когда я потом пойду когда-то на исповедь. Да на исповедь я уже и забуду к тому времени, что я сейчас кого-то слукавил. Тут же надо каяться и не думать о том, а, это чепуха, а, это мелочь. Очень многие люди умирают, знаете, от чего? Вот один знакомый умер, у него просто был нарыв. Потом заражение крови, он умер. Такая чепуха, нарыв. Не думайте. Самый страшный грех – это тот грех, который мы совершаем осознанно, когда имеем возможность его не совершить, и мы совершаем. Поэтому жизнь в современном мире должна проходить так же, как всегда. В каждый момент времени мы должны стараться жить по Евангелию, по Христу. Иначе не надо называться христианином, нечего обманывать себя. Главная задача, основа богословия в наше время, главная задача, я вам сказал, это последняя, четвертая. Четвертая задача для тех, кто говорит, что он верит по-христиански. А если человек поставлен, оказывается, священником или учителем, преподавателем, он должен знать те аргументы, те доводы, которые помогли бы решить и первые три задачи. Есть Бог или нет, и кто Он? Какая религия истинная? Какая конфессия? Или лучше сказать, почему православие является истинным христианством, а не что-то другое? Вот так. В катехизисе филаретовском о кресте Христовом больше делается упор на искупление, уплату долга, умилостивление правде Божией. В катехизе Тяньшанского наше спасение в том, что Господь обожил в себе человеческое естество. Эти две идеи очень различны. Я должен вам сказать, что в отношении умилостивления, удовлетворения правде Божией, это все вещи, взятые нами с Запада. Не забывайте, что наши духовные школы открылись лишь в конце 17 века, нашей академии, в частности, в 1685 году. Если кого-то сейчас из вас назначить преподавателем, первым долгом любой из вас, что схватится? Где взять учебник? Где взять пособие? А тут вам, пожалуйста, предлагается. Вот католический, вот протестантский. Ой, спасибо! Ой, спасибо! И это спасибо, увы, сказывалось всю эпоху существования наших школ. Началось переосмысление многих вещей только во второй половине, даже сказать, четверти XIX века, после того, как стали переводиться на русский язык святоотеческие творения. Слышите? Святоотеческие творения. Илларион Троицкий, скончавшийся архиепископом, он был инспектором нашей вот этой академии, причисленный к лику святых, он прямо писал, что до тех пор, пока мы не выбросим из нашего богословия таких понятий, как удовлетворение правосудию Божию, как сверхдолжные и должные заслуги, мы ничего не сделаем. Мы будем в болоте западного богословия. В своей замечательной статье «Богословие и свобода церкви» он даже так делает, страницу разбивает пополам и на одной половинке приводит Григория Богослова, так, на другой половинке догматические выписки по этому же вопросу митрополита Макария Булгакова. И показывает, посмотрите, что мы наделали. Очень много вещей необдуманно было взято с западных учебников. Я недавно учился, ведь совсем в академии, совсем недавно. Бегает профессор по курсу, профессор, так? Теребит наши макушки и кричит: «Читайте Буддея». Мы пожимаем плечами: кто такой Буддей? Почему его надо читать? Мы уже сидим на третьем или на четвертом курсе академии. Кто такой Буддей? Ну, пожали плечами, спрашивать не стали и так остались ни с чем. Потом выяснилось, что же. В постановлении комиссии духовных училищ от 1826 года значилось следующее. Предписание, чтобы никто из учителей, педагогов не читал своей богословии. Та богословие была в женском роде тогда. А читал бы богословие по Феофилакту, которое все составлено по Буддею. Буддей оказался никто иной, как протестантский богослов. В 1826 году приказ, и преподаватель не мог отойти от него. В 1960-х годах нам твердят: читайте Буддея. Вы слышите? Что вы? Поэтому недаром появился термин «школьное богословие». Даже появился так, как в некотором смысле, даже в отрицательном смысле. Там очень много заимствовано. Вот заимствовано оттуда, с этих западных учебников. У нас же нет нравственного богословия. Все составлено по западным учебникам. Не по святым отцам, а по западным учебникам. То же самое и даже это в области догматики. Вот какие вещи-то. Поэтому не удивляйтесь, если вы найдете в нашей литературе удовлетворение правосудия Божия. Особенно мне нравятся сверхдолжные заслуги. Вот это хорошо. У меня не только заслуги, но и сверхдолжные я могу получить заслуги. Что там это мытарь какой-то? Боже, милостью будем мне грешным. Заслуги. И, кстати, католические святые, почему они, бедные, впали в прелесть? Одна из причин – ложное догматическое учение. Догматическое учение о том, что человек может перед Богом иметь заслуги и даже сверхдолжные заслуги. Вы подумайте только, до какого уродства дойти? Какая там речь о разбойнике покаявшемся? Какая об этом мытаре? Какая там о женщине-блуднице? Так что вы? Заслуги! Жду награды, Господи, дай мне, жду! Вот беда-то. Это полное извращение христианства. Вошло. Поэтому мы находим вот эти вещи. И они шли так, по инерции. Вот вам будут читать лекции, вы привыкнете к этому. Будете принять как естественно. Вам в голову даже подчас не придет, что это ошибка. В Арсенуфе Великому был задан вопрос. Почему святые ошибались? Представляете, какой ужасный вопрос. Он на это что ответил? Не сказал: ах ты дерзкий такой, святые не могут ошибаться. А начал объяснять, почему святые ошибались. Кстати, святые могут ошибаться, но духовник ни в коем случае. Может не сомневаться. И сказал, почему. В частности, он назвал одну из причин. Одну из причин назвал. Школа, когда от учителя приняли с полным абсолютным доверием, без рассуждения, без сопоставления с учением отцов. И таким образом ошибочное мнение учителя усваивается даже тем человеком, который достигает святости. И затем, не проверив этого мнения в молитве, он его говорит, как кажется правильное, на самом деле ошибочное. Все мы можем ошибаться. Надо быть осторожным, особенно в наше время. Я не случайно поиронизировал насчет духовников. Это сейчас, учтите, это серьезнейшая проблема. Человек находит какого-то духовника и смотрит на него как на Бога, как на оракула. Оракула. И тот бедный, если он, так сказать, оказывается не на том уровне, тоже начинает считать. Что считать? Что да-да, я грешный, но через меня говорит Бог. Все. Я говорю, а через патриарха Нестория, которого осудил собор, тоже говорил Бог? А через Ария пресвитера тоже говорил Бог? Множество людей, которые заблуждались, священников, через них тоже говорил Бог? Вы что говорите? Какую хулу возводите на Бога? Человек остается человеком. И отношения сейчас какие должны быть с духовником? Совета. Как вы думаете, батюшка? А не так, что прикажете? Как вы думаете? Спасибо. Если я вижу умный человек, духовный человек, я с удовольствием приму его совет. Но всегда надо знать. Во-первых, мало таких, действительно, духовных, разумных, святоотечески начитанных. Совсем немного таковых людей. Во-вторых, каждый человек может допустить ошибки. А то придумали. Это не важно, даже если он ошибется. Мое послушание покроет это. Ничего подобного. Святитель Игнатий по этому поводу пишет строго. Говорит, нет, вера в истину спасает. Вера в ложь губит человека. Вот, оказывается, какие вещи. Это надо, друзья мои, быть очень осторожным и внимательным. Я с уважением, с большим доверием отношусь к духовнику. Но это дело совета, а не оракула. Не Бог говорит через него, а говорит человек. И он всегда может допустить ошибку. Это надо помнить. Так, насчет крест – неизбежность для Бога. Причем тут для Бога? Распят был не Бог, а Бога-человек. Бога невозможно распять. У святых отцов, конечно, встречается мнение, что Бог мог бы спасти человека и другим путем. Но это встречается только иногда и только просто исходя из таких, ну, общих рассуждений. Так что, ну, вообще, Бог может. На самом же деле, ясно, что если избран этот путь, то, следовательно, это путь, по крайней мере, наилучший. Самый спасительный путь. И в этом смысле любовь Божия именно этот путь и избрала. Этот путь. Почему и что? Но об этом сейчас я вам скажу, просто говорить долго я просто не смогу. Хотя это вопрос очень важный. Возможно ли спасение вне церкви? Бог же любовь, как же отнестись к гибели Содома и Гоморры и к Ноеву потопу? Так, возможно ли спасение вне церкви? Вне церкви спасение невозможно, ибо церковь – это есть тело Христово. Христос, вы слышите? Спасение возможно только через Христа. Слышите? Только. Недаром у апостола Павла сказано, церковь есть тело Христово. Однако, что подразумевается под церковью? Римская церковь, вы знаете, была первой, главной, главнейшей. На IV Вселенском соборе ее превозносили как столб и утверждение православия во Вселенной. Так? Какой она стала? Даже не православной. Даже не православной. Стала так называемой католической. Вывод? Ни одна поместная церковь, увы, не гарантирована от заблуждения и даже, это ужасно, от падения. Римская церковь, английская церковь, французская церковь, германская церковь, все западные церкви отпали же от православия. В одночасье, что называется, это, конечно, не сразу, прошло достаточное время, века, все отпали. Все стали католическими, затем протестантскими. О какой церкви идет речь? Вы слышите? О какой церкви идет речь? Речь о спасении ветхозаветных праведников. Христа не было, и спасения не было. Как же они спаслись? Как же они спаслись? Оказывается, спасается тот, кто имеет правильную веру. Какая-то правильная вера? Вера разбойника. Мы под правильной верой стали разуметь совокупность догматов только. Но я вам скажу, что если мы только так подошли, то надо бы сразу вот подойдите к храму после богослужения и у них проведите экзамен по догматическому богословию. Всех бы сразу в преисподнюю, одним махом. Все еретики. Все. Ну, конечно, профессор пришел бы. Ну-ка, давайте экзамен по догматическому, бабуся. Ну-ка, как вот ты мыслишь? Сколько Богородиц? Она скажет, сколько угодно. Да, и Казанская, и Верская, и Владимирская. Да, правильно, бабуся. И так далее. Одним словом, если думаешь, что вера правильная, то вера вот эта догматическая. Ничего подобного. Вера правильная – это вера разбойника. Это вера мытаря. Это вера блудницы. То есть вера – это правильное состояние души. Совокупность же догматических истин она для обычного христианина очень небольшая. Совсем не те громадные бухи, эти книги, эти талмуды, которые вы будете бедно изучать. Я вам приношу свое сочувствие и соболезнование. Примите заранее. И будете зубрить там всякие тексты и мнения, и предположения. Совсем нет. Совсем немного надо этих истин основополагающих. Так вот, кто спасся из ветхозаветных людей? Кто имел правильную веру. Веру разбойника, мытаря. Слышите? Кто видел, что Бог нужен спаситель. Сам я не могу избавиться от своих страстей. Не могу сам. Господи, помоги мне. Господи, спаси меня. Вот эти люди, имеющие правую веру, они с пришествием Христа, благодаря Христу только, благодаря Христу, вошли в церковь. Вы слышите? Вы слышите? Ветхозаветные, спасенные, тех, которых называют спасенными, вошли в церковь. Они кем были крещены? Ты не помните? Кто там крестил там их? Моисей или Илья пророк? Или кто там? Вот я что-то не помню, у меня, знаете, с памятью плоховато. Вы понимаете, кто вошел в церковь? Если до Христа могли такие люди войти в церковь, то, наверное, с пришествием Христовым тем более такие люди войдут в церковь. В церковь и только в церкви спасение. Что это значит? Это значит то духовное состояние, благодаря которому человек может принять Христа. Он его не знал, но он его увидел, но он всю жизнь его искал. Он всю жизнь надеялся на это спасение. Всю жизнь ждал, когда он будет спасен от греха. Вот. Поэтому, видите ли, мы же очень легко решили вопрос. Приносит покойник. Крещен? Крещен. Он бандит. Отпеваем со святыми у покоя. Как здорово мы решаем вопросы. Главное сделать. Что сделать? Его крестит, он не знает, куда деваться. Вот дура баба заставила, иначе с тобой жить не буду. А вот он крестится. Или причащается, подходит нам. Ну а что сделаешь с этой дурой бабой? Значит, я все разведусь. Вынужден стоять. Когда же это кончится? Это служба только. Наконец причастился. Все, бутылку теперь ставь. Я причастился. Понимаете, как мы смотрим на религию как язычники, классические язычники. Что нужно сделать? Крестить, причастить и так далее. А на состоянии души... Это что это такое состояние души? Это кто знает? Ай-яй-яй, до чего докатились мы? Так вот, вне церкви спасения нет. Спасение возможно только в церкви. Но, оказывается, вход в церковь совершается каким путем? Не одним только внешним принятием крещения. Если бы было только этим, тогда все ветхозаветное человечество оказалось бы в гибели. Оказывается, есть возможность, как пишет Григорий Богослов, оказывается, крещение в аду. Да, из ада Господь же вывел людей. Из ада. Посмотрите на икону пасхальную, воскресение Христова. Христос, нисходящий в ад. Оттуда выводит. Кого? Тот, кто жаждал спасения, кто искал Христа, кто осознавал себя как разбойник недостойным. Этих людей Он приобщил своему телу церкви. Таким образом, они получили спасение. Весь вопрос только в том, насколько возможно в условиях мирского этого мира приобрести это состояние. Церковь-то как раз и является внешней, уже я говорю, церковь. Уже внешней церковь. Она является тем кораблем, который дает нам наилучшие условия, максимальные возможности, все средства для того, чтобы приобрести состояние кого? Повторяю, разбойника-мытаря. Слышите, кто православный? А я все думаю, когда мне митру дадут? Я уж тогда все уже прям. Вот так. Подумайте только, какие вещи. Оказывается, входит в церковь, спасается, приобретший вот это состояние, а не тот, кто я крещен, а я не крещен. Как легко это сделать? Как легко чисто внешним актом
думает достичь Царства Божия. Нет. Да, эти все таинства крайне необходимы нам. Но они что есть? Чем они являются? Вспомоществующими средствами, а не сами по себе спасающими человека. Множество крещенных пойдет в преисподнюю. И некрещенные, очень многие, не только вошли в рай, а в наших святцах числятся святыми. Слышите? Вы не знали такого? Многие мученики, которые, увидев силу Христову, которая является над христианами, бросали свои орудия пыток и объявляли: «Я христианин». Ему тут же голову с плеч. Что он знал, интересно, о Боге? Какие таинства он принимал? Где он причастился? Там. Оказывается, что спасает человека? Поняли? Оказывается, множество тех, которые не успели даже принять ни одного таинства в лике святых, в наших святцах. И, увы, множество тех, которые приняли все таинства, не наследуют Царство Божие. Вот какова ситуация.
Ой, как это надо знать. Потому что мы все время ищем легких путей. Чтобы сделать? Чтобы спасти себя без меня. С болезнями, скорбями. Идем куда? Ищем, какому святому молиться. Что нужно сделать, чтобы получить квартиру? Что нужно, чтобы исцелиться от того-то другого? Ищем. Где? А забываем простую вещь. Все время мы ищем что? Внешних средств. Вы слышите? А не ищем самого главного. И забываем даже об этом. Человек, все скорби и наши страдания происходят от чего? От нашей ненормальной духовной жизни. Покайся. Измени свою жизнь. И тогда увидишь, как Господь поможет тебе избавиться и от твоих внутренних скорбей, душевных и телесных, и обстоятельств. Нет, я меняться не хочу. Я к какому святому молиться? К какому святому надо молиться? К какому святому? И еду, ставлю свечки, заказываю молебны. А сам, каким я был, таким остался. Вы слышите, какие интересные вещи. Оказывается, под флагом, кажется, полного православия. Вы слышите? Полного православия я впадаю в полное язычество. Господь говорит: покайтесь. С чего начал всю проповедь свою? Покайтесь. Иоанн Креститель до него с чего начал? Покайтесь. А мы хотим что сделать? А себя я касаться не буду ни на одну йоту. Как ненавидел соседку, как завидовал соседу, как был тем-то другим и третьим, так и остаюсь. Но зато отслужу молебен и к неупиваемой чаше съезжу. И сделаю все, что угодно. На читку пойду. Все, что угодно сделать, только себя не коснусь. А Господь только ради этого и пришел. Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. Христианство все направлено на очищение души. Язычество чем характеризуется? Что сделать совне? Совне что сделать? Вот так, друзья мои, имейте это в виду. Не понимая этого, мы можем, повторяю, можем, будучи, кажется, 100% православными, оказаться 100% язычниками. Слышите? Язычниками. «Дай мне сердце твое, Сыне». Вот что говорит Господь, а не что-нибудь другое. Бог есть любовь, как же Содом, Гоморра и прочее. Я пью, так, и у меня, знаете, цирроз печени. Ну и Бог, ну и любовь. Странное дело. Что такое? Понять не могу. Цирроз печени. А потом умирают. Ай-яй-яй. Забываем одну простую вещь. Не имо мы сде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Мы все смертны. Все смертны мы. И это надо не только знать, а в это надо еще поверить. Потому что мы знаем, что мы смертны, но не верим. Нет. Смерть, проходи мимо, это не ко мне. Иди дальше. Не верю. Так вот, мы же должны понять. Ну, это очень, видимо, трудно для нашего великого ума понять, что мы умрем. Очень трудно. Все умрем. Кто как умрет, это вопрос уже другой. И это очень во многом зависит от нашей духовной жизни. Поэтому сама смерть является вот тем, видимо, крайне необходимым условием для того, чтобы мы хоть немножко осознали, что смысл нашей жизни не в этой жизни. Смысл жизни в вечности. Как личность мы неуничтожимы, и поэтому должны стремиться именно к этому, а не привязываться к этим мыльным пузырям, которые существуют только вот миг и больше ничего. Вот. Поэтому что же говорить о любви Божией? Бог нас готовит к вечности, а не ко временности. Или, если рассуждая вот таким образом, можно сказать, какие же эти ужасные люди, папа и мама, которые ведут своего маленького ребенка к зубному врачу. Он верещит, пищит и так далее. Во, негодяи, правда?
Ну, негодяи, конечно.
Какая же у них любовь? Или на операцию кладут?
Ну, это ужасно.
Режут бедного младенца, режут острым ножом. И они еще за это деньги еще платят этому негодяю тоже. О, садисты, правда же?
Ну и любовь.
Так примерно рассуждает о Боге, когда называет многие вот эти факты нашей человеческой жизни.